Что ты имеешь в виду, Дарби?
Назови мне хотя бы одну подходящую причину такого поведения человека, который по виду никак не похож на уличного бродягу.
Человек посмотрел на часы и медленно пошел по тротуару, вскоре скрывшись из виду. Дарби тоже посмотрела на часы.
«Ровно час», — сказала она. «Будем проверять через каждые 15 минут, окей?»
«Окей. Но я сомневаюсь, что за этим что-то есть», — сказал он, стараясь ее успокоить.
Это не подействовало. Она села за стол и стала смотреть записи. Он понаблюдал за ней и медленно вернулся к компьютеру. В течение 15 минут он лихорадочно стучал по клавишам, а затем вновь вернулся к окну.
«Я не вижу его», — сказал он.
Он увидел его в 1:30.
«Дарби», — позвал Грей, показывая на то место, где она увидела его в первый раз.
Она выглянула в окно и поймала в поле зрения человека в черной кепке. Теперь на нем была зеленая ветровка, и он не смотрел на здание пост. Он рассматривал свои сапоги, но примерно через каждые 10 секунд его глаза стреляли в сторону центрального входа в редакцию. Это делало его еще более подозрительным, но теперь он был частично скрыт от них грузовиком. Пластмассовой чашки уже не было. Он прикурил сигарету, глянул на здание и стал рассматривать тротуар перед собой.
«Почему-то у меня опять свело желудок», — сказала Дарби.
«Как они могли тебя выследить? Это невозможно!»
«Они же в свое время узнали про Нью-Йорк. Тогда это тоже казалось невозможным».
«Может быть, они следят за мной?» «Мне говорили, что я взят под наблюдение. Как раз этим парень и занимается. Откуда ему знать, что здесь находишься ты? Этот тип следит за мной».
«Может быть», — медленно сказала она.
«Ты видела его раньше?»
«Они не представляются».
«Послушай, у нас осталось 30 минут до того, как они заявятся сюда с ножами и начнут карнать наш материал. Давай его закончим, а потом понаблюдаем за этим типом отсюда».
Они вернулись к своей работе. В 1:45 они вновь оказались у окна, но человека на улице не было. Принтер начал выдавать первый вариант статьи, и она принялась вычитывать гранки.
Редакторы читали с карандашами в руках. Адвокат Лицкий читал просто ради удовольствия. Материал получился большой, и Фельдман орудовал над ним, как хирург. Смиткин делал пометки на полях. Краудхамеру нравилось все без исключения. Они читали медленно, в полной тишине. Грей вычитывал его еще раз. Дарби стояла у окна. Тип вновь возвратился, теперь уже одетый в блейзер цвета морской волны и джинсы. Погода стояла пасмурная и прохладная. Чтобы согреться, он обхватывал обеими руками чашку и прихлебывал из нее. Отхлебнув, он бросал взгляд на редакцию, затем на улицу и вновь на чашку. Теперь он находился возле другого здания. Ровно в 2:15 он начал поглядывать вдоль 15-й. На его стороне улицы остановился автомобиль, открылась задняя дверца, и тут появился он. Машина укатила, и он огляделся по сторонам. Слегка прихрамывая, Обрубок подошел к человеку в черной кепке. Они переговорили, и Обрубок направился к пересечению 15-й с Л-стрит. Дарби оглядела зал. Все были поглощены материалом. Обрубок исчез из виду, и она не могла показать его Грею с улыбкой, читавшему свой труд. Нет, они следили не за репортером. Они поджидали ее. И они, должно быть, в отчаянии. Они стоят на улице и надеются, что каким-то чудесным образом она появится из здания, и они смогут с ней разделаться. Им было страшно от того, что она находится внутри, выкладывая все, что знает, и плодя экземпляры этого дьявольского дела. Завтра утром игра будет окончена. Всеми способами им нужно заставить ее замолчать. У них на сей счет был строжайший приказ. Находясь в зале полном мужчин,
она вдруг почувствовала себя в опасности. Фельдман закончил последним. Он передал свой экземпляр Грею. «Мелкие коррективы. Должны занять не более часа. Давайте обговорим телефонные звонки».
«Всего три, я думаю», — сказал Грей. «В Белый дом, ФБР и Уайт энд Блазевич».
«Из адвокатской фирмы ты называешь только Симса Уэйкфилда. Почему?» — спросил Краутхаммер.
«Показания Моргана в основном касаются его.
Но автором записки является Вельмано. Мне кажется, его тоже следует назвать».
«Я согласен», — сказал Смиткин.
«Я тоже», — отозвался Дебасио.
«Я вписал его имя», — сказал Фельдман. «А Эйнштейна вытащим на свет позднее. Подождем до 4:30 или 5 часов, прежде чем звонить в Белый дом и на фирму. Если сделать это раньше, то у них останется время, чтобы сбегать в суд, одурев от услышанного».
«Я согласен», — сказал адвокат Лицкий. «Остановить выпуск они не смогут, но попытаются. Я бы подождал до 5, прежде чем звонить им».
«Окей», — сказал Грей. «Я переработаю материал к 3:30, а затем позвоню относительно комментариев в ФБР. После этого в Белый дом, а затем уже на Уайт энд Блазевич».
Фельдман был уже почти в дверях.
«Встречаемся здесь вновь в 3:30. Будьте на своих телефонах».
Когда зал вновь опустел, Дарби замкнула дверь и показала на окно. «Помнишь, я говорила тебе об обрубке?»
«Конечно».
Они осмотрели лежавшую под ними улицу. «Боюсь, что это он. Он встретился с нашим старым знакомым и через некоторое время исчез. Я уверена, что это был он».
«Полагаю, что на крючке не я».
«Мне тоже так кажется. Я очень хочу выбраться отсюда».
«Мы что-нибудь придумаем. Я предупрежу охрану. Сказать об этом Фельдману?»
«Нет, пока не надо».
«Я знаю кое-кого из полицейских».
«Здорово. И они смогут просто подойти и ни с того ни с сего выбить из него душу».
«Эти полицейские смогут».
«Они не могут просто так трогать этих людей. Что плохого они делают?»
«Просто замышляют убийство».
«Мы можем быть уверены в своей безопасности, находясь в этом здании?»
Грей ненадолго задумался.
«Я скажу Фельдману, чтобы у этих дверей поставили 2 охранников».
«Окей».
В 3:30 Фельдман одобрил 2-й вариант статьи, и Грей получил зеленый свет, чтобы звонить в ФБР. В конференц-зал доставили 4 телефона и подключили магнитофон. Фельдман, Смит, Кин, Краутхаммер взяли в руки отводные трубки. Грей попросил соединить его с Филом Норвеллом, своим хорошим знакомым, а иногда даже поставщиком информации, если такое вообще было возможно в ФБР. Норвелл ответил по своему телефону.